Добрый день, это Будам с подкастом номер 524. Подкаст «Америчка» находится на сайте america.us. Декабрь. Идет декабрь. Бушует декабрь, можно сказать. За последний месяц я летал, много раз летал. Страны и континенты, поэтому какие-то впечатления будут сегодня от поездок, конечно же. Итак, начнем. С чего-нибудь надо начать. А начать можно с того, что я полетел в Киев. Полетел в Киев на конференцию. Конференция эта была достаточно большая. Заплатили, как мне потом сказали, заплатили за билеты 1100 человек, а всего там было с волонтерами, со всеми остальными, 1300, наверное, я думаю. Крупная конференция. Раньше когда-то это были Java Days, а потом они решили зайти во франшизу, как у вас говорят, ну, а по-нормальному франчайз. А франчайз сделал парень, которого я знаю тоже очень много лет. Он из Бельгии, зовут его Стефан. И он 17 лет, по-моему, назад сделал конференцию для разработчиков на языке Java. И конференция эта по-разному называлась, но в конце концов она была переименована в DevOx. Большая конференция. Я там был пару раз, выступал, ну, пару лет, я имею в виду. Разных. Он снимал, тогда у него была новая концепция, он снимал кинотеатр, большой кинотеатр, разные залы и доклады по параллельным таким дорожкам шли. Как этот parallel track? Как-то у вас по-другому называется, но неважно. В общем, шли эти доклады по разным дорожкам в разных кинозалах. И, в общем, его конференция обычно собирала до 3500 человек. По-моему, сейчас, да, он мне сейчас сказал, он в Киеве тоже был, сказал, что они ограничили до 3200. И вот он так раскрутился, что потом начали к нему люди обращаться. Вот у нас есть конференция в таком-то городе, хотели бы мы быть под твоим именем. Ну и тогда он уже начал смотреть, кому дать, кому не дать. Я уже не знаю, какие у них там финансовые договоренности. Но вот теперь то, что было когда-то Java Day в Киеве, теперь оно стало DevOx Ukraine. И хочу сказать, что, конечно, видно, что конференция идет под каким-то брендом, брендовым именем. Во-первых, я думаю, что ожидания у строителей конференции на тему того, что из-за того, что имя узнаваемо, приедет больше западных докладчиков из разных стран мира, я думаю, это оправдалось. Подавляющее большинство докладчиков были приезжие. Конференция вся шла на английском языке, за исключением, может быть, 2-3 докладов, а их там было очень много. Я бы сказал так, что больше 95, наверное, процентов докладов было на английском. Если честно, я не был уверен, на каком языке мне рассказывать до приезда в Киев. Ну, мне как бы все равно, могу на русском, могу на английском. Украинский тоже понимаю хорошо, но практики разговорной нет, но поэтому, может быть, хотя, наверное, при некоторой тренировке недельной я бы могу достаточно бегло болтать и по-украински тоже. Однако, как раз там был ужин для докладчиков перед конференцией, называется Speaker's Dinner. Кстати, хочу сказать всем, кто организовывает конференции другие, если вы приглашаете докладчиков, это очень важный момент. Ужин. Ужин для докладчиков. И желательно, чтобы это было перед конференцией, потому что люди уезжают в разное время, поэтому, может быть, не все могут посетить его, если, скажем, это было бы после конференции. Понимаете, когда докладчики летают по разным конференциям, то для них это, в частности, возможность хорошая пообщаться с такими же профессионалами, программистами, как они сами. Они их знают достаточно, они знают друг друга достаточно давно, и надо им дать такую возможность. Потому что если конференция идет, докладчики обычно заняты, может быть, подготовкой докладов, последние штрихи, а может, им надо еще что-то по работе сделать. Нет возможности общаться. Нет возможности общаться с другими докладчиками. И поэтому, конечно, это важно. Ну, в общем, был этот Speaker's Dinner, он был организован. Там, конечно, я встретил много знакомых, которых я, в частности, вижу в разных местах нашего маленького мира. Вот. Ну, Стефана я, конечно, знаю уже очень много лет, который из Бельгии, который организовал эту конференцию. Вот. Я, конечно, знал ребят с Украины, с Киева некоторых ребят. Знал, пару человек там было с России. Знал, из Америки, конечно, много людей было. Ну, много-немного, но было. Ну, и в частности, на этом ужине я Стефану говорю. Говорю, Стефан, говорю, я не знаю, на каком языке мне вообще рассказывать свои доклады. У меня было два доклада там. Но я, говорит, могу на русском, могу на английском. Он мне говорит, смысла тебе никакого нет на русском, хоть ты и можешь. Я говорю, почему? Он говорит, ну потому что все видео этой конференции будут выложены там в течение месяца. И если ты будешь говорить на английском, тебя увидят и посмотрят значительно много, намного больше людей, чем тебя увидят здесь на конференции. Хотя, конечно, хочу сказать, что и посещение моих докладов на конференции я тоже остался очень доволен. На один доклад было, наверное, человек 150-200, наверное, а второй, я думаю, до 400 было в зале. Но это, конечно, не сравнить с тысячами, которые тебя будут смотреть на YouTube. И вот тогда, кстати, я говорю Стефану, я знаю, как раньше он шел через разные стадии, он снимал видео, а потом видео рассылалось только тем, кто был на конференции и купил билет. Вот. Потом у него такая платформа Parlys, я не знаю, по-моему, уже нету, где он выкладывал видео, были платные подписки, всякое такое. Это давно закончилось, и он... Вот конференция прошла, и буквально очень быстро все видео со всех докладов выкладываются на YouTube. Причем эти конференции DevOx приглашают профессиональные команды для съемки видео. Поэтому получается хорошо. И я ему говорю, Стефан, говорю, ты не боишься? Вот ты выкладываешь видео со своих конференций, ну, практически сразу же. Говорю, какой интерес программистам, скажем, лететь и платить такие деньги, если они могут и так, сидя в своем кресле, посмотреть эти же все доклады, любые, в комфортных условиях своего дома, ну, практически в этот же месяц. Он мне говорит, ну, говорит, у тебя есть какие-то группы музыкальные, любимые? Я говорю, есть. Ну, назови какие-нибудь. Я ему говорю, ну, Beatles, говорю, ну, там, Pink Floyd. Но он говорит, ты же слушал их песни много раз. В разных видах, и в интернете, и пластинки, и так далее. Ты пошел бы на их концерт? Я говорю, конечно, пошел. Ну вот, он говорит, вот и люди ходят. То, что можно посмотреть на YouTube, это одно, а то, что можно вживую пообщаться с такими же докладчиками, вернее, не с такими же, а с докладчиками, с такими же программистами, как ты, побывать в этой атмосфере, получить энергию, может быть, как-то зарядиться, может быть, получить какую-то новую идею, либо техническую, либо в плане изменения своей карьеры. Поэтому люди и собираются. Вот у него, например, конференция распродается обычно за пару месяцев до начала. Более того, он объявляет даты конференции, говорит, будут продаваться билеты, скажем, за полгода. Уже огромное количество куплено, он еще не объявил, кто там будет. Настолько известен хороший бренд. Вот. Ну и на этом же вечере я встречался с разными докладчиками. Я вам расскажу какие-то вещи из разных разговоров, не называя, конечно, имен. Ну вот, например, там были всяческие напитки алкогольные. Пиво, вино, виски, все это было. Вот. И там был один парень из Нью-Йорка, которого я знаю уже тоже, ну, может быть, не так давно, но знаю. И вот он ходит и пьет Кока-Колу. То есть мы тут все, как положено, вискарь или еще что-нибудь, ну, по крайней мере, алкогольные напитки. А он пьет Кока-Колу. Я ему говорю, ты, говорю, что, не знаешь, говорю, что пить Кока-Колу вредно, вреднее, чем алкогольные напитки. Он мне говорит, ну, я знаю, конечно, но я не могу, я не пью никогда никакие алкогольные напитки. Я говорю, почему? Есть какие-то у тебя проблемы со здоровьем? Он говорит, нет, я просто маме пообещал. Ну, очень довольно странно, конечно, от взрослого человека, которому уже за 30, слышать вот такие вещи. Я говорю, как пообещал маме? Да, говорит, просто я когда еще был ребенком, мама мне сказала, пообещай мне, что ты никогда не будешь ни пить, ни курить, ни принимать всякие наркотики. Я ей пообещал. Ну, все, я же ей пообещал. Поэтому, говорит, не пью. Так он когда-то просто сказал, я как-то удивился. Вот так мама взяла парня, закодировала. И он ей пообещал, и все хорошо. И он не парится. Так что, если у вас есть дети, попросите их, чтобы они вам пообещали такое. А вдруг получится, и они тоже никогда не будут ни пить, ни курить, ни вообще какими-то другими глупостями заниматься. Скажем, из разговора с другим докладчиком. Вот, например, я узнал, сколько стоит содержание лошади. Вот, у них есть лошадь, тоже из Америки парень. Вот, содержание лошади стоит $1000 в месяц. То есть она у них стоит в каком-то специальном стойле, там, как, я не знаю, как уже за ней ухаживают, там, вот, тренировки нужны, и еда, естественно, и это стоит столько-то. Но у них там есть целая своя тусовка, оказывается, есть всяческие соревнования разные, и если лошадь или конь, не знаю, как более благородно сказать, выигрывает, то получает призы. Вот и говорит он, типа своей дочке сказал, что ты, говорит, занимайся хорошо лошадью, вот, выигрывай призы и заработай себе деньги на образование, на учебу в университете. И вот она этим и занимается сейчас. Еще там есть один парень, который много летает. Ну, много, реально много. Скажем, 40 конференций в год. Это много. По всему миру. Ну, я ему говорю, ты, говорю, вообще смотришь всяческие красоты, ну, называется по-английски sightseeing. Как сказать по-русски, не знаю. Ну, когда приезжаешь ты куда-то в какой-то город и ходишь по разным местам интересным, достопримечательности, вот. Я говорю, ты вот ездишь по всему городу, это же такая у тебя возможность посмотреть всяческие достопримечательности. Вот он был в Киеве конкретно. Я говорю, ну вот в Киеве, они, кстати, организовывали экскурсии для докладчиков, организаторы конференции в Киеве. Я говорю, ты вообще смотришь какие-то достопримечательности? Ты же много бываешь? Он говорит, нет. Я говорю, почему, как? Ты же не используешь такую возможность. Говорит, у нас такой договор с женой. Я много езжу, а она дома. Поэтому мы договорились, что я не смотрю никакие достопримечательности, если я куда-то езжу сам. Ну, как бы тоже довольно странный договор. Тот маме пообещал, а этот жене пообещал. Но видишь, они держат обещание, что вызывает, конечно, уважение. Какое бы обещание ни было сделано. Кстати, о поездках, которые были организованы. Вот. Одна из поездок была экскурсионный какой-то автобус был после конференции сразу, такая целый день экскурсия по Киеву. А другая конференция была организована, поездка в Чернобыль, там, где была авария, на эту атомную электростанцию. И стоило это $80 с человека. То есть те докладчики, которым это было бы интересно, они должны были собрать по $80 и ехать туда, в Чернобыль. Тоже интересная тема. Пока был этот ужин для докладчиков, там девочка, которая организовывала эту экскурсию, она ходила и собирала деньги по этих $80, чтобы тех, кто хотел ехать на экскурсию в Чернобыль. Ну, мы как раз тут стоим. Кстати, это было с этим парнем, который пил Кока-Колу. Вот, беседуем за столом, она подходит к нам и ему говорит. Ты, говорит, записался на поездку в Чернобыль? Он говорит, да, записался. Ну, типа, гони 80 тугриков. А у него не было с собой денег вообще никаких. Карточки у него, конечно, были, но как бы не то место. И у девочки не было этой адской машинки. Говорит, нет у меня денег. Ну, у меня были доллары, я там вынул 100-долларовую бумажку, говорю, возьми, отдай ей, потом мне когда-нибудь в Нью-Йорке отдашь. Он, ой, спасибо, спасибо, отдал ей. Но говорит, нет, я тебе хочу сейчас отдать, давай. И тут же он у меня спросил, в каком банке у меня счет в Америке. Сам тут же зашел к себе на iPhone, говорит, скажи мне свой email. Если я буду знать email и банк, я тебе тут же переведу деньги. Бум-бум, я ему сказал email. Он нажал на пару кнопочек, и деньги мне были переведены, я тут же получил email. Стою и думаю, насколько продвинулась техника все-таки. Наука и техника, и технология. Мы стоим непонятно где, в каком-то баре в Киеве, а в это время в Нью-Йорке или вообще в Америке деньги перевелись из одного места в другое. Ну, как вы же понимаете, это не деньги перевелись, это просто запись изменилась в базе данных, у него стало на $80 меньше, а у меня стало на $80 больше. И продолжается этот, кстати, ужин. Другой докладчик подходит, этот из Германии. Ко мне подходит и говорит, Яков говорит, мне сказали, что у тебя есть валюта, доллары американские. Я говорю, есть что? А он говорит, да вот мне надо заплатить за экскурсию в Чернобыль, а у меня только евро, у меня нету долларов. На, говорю, тебе, да, у меня есть, вот тебе $100 иди, заплати. Он пошел, мне тут же отдал, там ему дали сдачу 20, плюс он мне отдал эквивалент примерный в евро. Вот, так что я был типа банкиром. Не так долго, но был. Помог людям. Вот. Ну, чтобы закончить уже эту тему с Чернобылем, сидели уже, это был другой день, мы сидели за ужином с ребятами тоже, и там был с нами один докладчик из России. И я что-то говорю, что вот, ребята, кто из вас в Чернобыль едет? Говорю, мне это неинтересно, я был в Киеве в этот день, 26 апреля, так что мне не надо рассказывать и показывать, я все это прожил, всю эту трагедию. А он говорит, этот парень из России, говорит, я хотел поехать, меня не пустили. Я говорю, как, что значит не пустили? Ну вот, из-за того, что я из России, русское гражданство у меня, мне не разрешили ехать на экскурсию в Чернобыль. Что было для меня, конечно, довольно-таки удивительно. Думаю, блин, это же мертвый город, там Чернобыль, Славутич. Ну типа, я не знаю, какое-то как виртуальная реальность. Что мог навредить этот парень из России там? Вот потом мне стали говорить, а вдруг он какую-то, кто-то мне стал говорить, он, они могли, типа, кого-то уже когда-то словили, кто там лазил из России, не то бомбу хотели куда-то положить, не то что, не знаю. Но звучит это очень странно и гадко, как по мне. Хотя не могу как бы судить эту страну, которая запрещает или разрешает делать то, что хочет. А на следующий день как раз был еще один ужин. Даже там в каком-то баре был. Опять мы там стоим. И этот парень, которому я давал $100, он мне говорит, ты знаешь, мне, говорит, вернули деньги. Этот американец мне говорит. Я говорю, как это тебе вернули деньги? Говорит, отменили экскурсию в Чернобыль. Я говорю, почему отменили? Да, говорит, кто-то не прошел клиренс. Потом я уже узнал, что, оказывается, был, видно, еще какой-то докладчик из России, который вначале каким-то образом пролез таки в списки экскурсантов на место аварии. Но потом, видно, зоркий глаз чей-то, какой-то службы безопасности, засек, что это не просто докладчик, а докладчик из России, и сказал «нет». И вот тут они взяли и отменили всю экскурсию. Ужас, ребята, но это ужас. Вот это преследование по национальному вопросу или по гражданству. Я в свое время, когда был молодым, на себе это все прошел, я опять это вижу. Это противно. Это просто противно. Вот. Ну, кстати, уезжал я с Украины 26 ноября, а в этом и как раз в этот день президент Украины объявил военное положение в стране, ну или в каких-то там областях, из-за случая в Керченском проливе. В Керченском проливе. И, то есть, я улетал, и я улетел и оставил, можно сказать, Украину в положении, в интересном. Это тоже, конечно, отдельная тема, тоже двойственное впечатление, тоже неприятный осадок из всего этого, из поведения двух стран, конечно же, но не только России, но и Украины тоже. Ну, я, может быть, сейчас вернусь к этому, но давайте я закончу с докладчиками. Еще одна интересная вещь, которую хотел вам рассказать, это было уже совсем на другой конференции. После конференции в Киеве я летел в другую конференцию, где это было, во Флориде. Во Флориде, но не на восточной стороне, где Майами, а на западной, там, где Мексиканский залив, там в районе Тампа есть город, называется Clearwater. И вот там я работал 4 дня. Был у меня один. Нет, 3 дня работал, а 4-й уже отдыхал. Один полный день воркшоп я проводил и 7 докладов в 2 дня. Каждый доклад по 90 минут на разные темы. Вот. И в частности, ну, опять же, я не хожу обычно, не хожу обычно на другие доклады, крайне редко. Если я только вижу, тема может быть интересная, но в принципе, я знаю, как выучить некий предмет сам. Я и так уже в конференции, для общения мне уже хватает, а слушать, как мне кто-то расскажет что-то техническое, я могу и в интернете найти что-нибудь, и могу промотать вперед, если мне не нравится, и могу переключиться, а здесь нет. Но тем не менее, вот я сел на один из докладов, и докладчик начал с того, что говорит: «I'm self-taught programmer». То есть я программист, который обучился программированию сам. Вообще-то, говорит, я учился, получил образование по джазовой музыке. А потом сам себя научил программированию, и вот работаю программистом. И говорит: поднимите руку, кто еще self-taught programmer, то есть кто еще себя сам научил. И, ну, я думаю, 10%, наверное, в зале подняли руки. То есть 10% никогда не получили никакого образования в плане программирования, формального образования, не получили там бакалавра или мастера. Но они работают давно уже программистами, никто этого не стесняется, это не надо скрывать и прятать, то, что он учился по джазовой музыке, а сейчас он программист. Ну, хорошо, значит, хорошо выучился сам, и вот тебя взяли, и очень даже хорошо. Это я к чему вам хочу сказать. Вот прошлый подкаст, который вы слышали, человек, с которым я разговаривал из Киева, Володя, вот он считает, что программист – это какая-то элита. Ну, по крайней мере, наверное, так в Киеве. Может быть, не только в Киеве. Но хочу сказать, что не какая-то не элита. То есть, конечно, есть элитные программисты, суперпрограммисты, точно так же, как есть суперинженеры, точно так же, как есть суперврачи. Вот. И также и суперпрограммисты есть точно. Но не более того, а в целом, как профессия программиста – это никакая не элита. Это просто инженерная профессия. И у нас, в Штатах, к этому так и относятся. Это я к тому, что если у кого-то из вас сильно нос задран из-за того, что вы умеете написать пару if-стейтментов, умеете понимать, что такое класс, inheritance, интерфейсы или еще что-нибудь такое, или как распараллелить эти процессы в компьютере, это из вас не делает суперчеловека. Никакого. Вокруг вас люди, которые получили разные профессии по тем или иным причинам, которые заслуживают уважения и достойного к ним отношения, хотя они, извините, не программист. Программист – это ремесло. Это ремесло. Сегодня так получилось, что у вас в Украине за это ремесло платят много по вашим украинским понятиям. Или российским, или белорусским. Просто так получилось, что другие люди в вашей стране бедствуют, получают копейки. Поэтому вы поднялись. Не потому, что у вас какие-то суперчеловеческие или нечеловеческие способности. Нет. Не потому, что вы попали, скажем, в 3% лучших учеников в классе или в университете. Вы были таким же, как и все в университете. Таким же, как студенты на специальности инженерной, таким же, как студенты по специальности химия, биология и так далее. Поэтому спокойнее надо быть чуть-чуть, спокойнее в этом плане, в плане своей элитности. Вот. И в Америке люди как раз к этому относятся спокойно. Ну, программист, значит, хорошо. А если ты суперпрограммист, ну, так же, как и суперврач, так же, как и супербиолог, так же и суперинженер, это другая тема совершенно. Вот. Ладно, достаточно про это, про конференцию. Вот, и... А, да, еще, все-таки хочу закончить. Хороший был keynote, это главное такое общее выступление для всей аудитории. Они пригласили американского очень известного ученого. Не то чтобы я его знал до конференции, но когда я уже потом погуглил, он очень известный астроном, доктор Лоренс Краус. Вот он прилетел, и он там сделал такое общее интересное выступление там про Вселенную, про звезды, про то, все, другое, третье. Вот. И в частности, когда были вопросы, в конце его презентации я спросил, говорю: доктор Краус, если бы вам повезло, и вы оказались бы на космической станции, Что бы вам было интересно, какими бы вы исследованиями захотели заняться оттуда? А он говорит мне, что на самом деле все основные исследования делаются с Земли. Поэтому, ну, конечно, может быть, было бы интересно там оказаться, но не с точки зрения науки, а с точки зрения, ну, знаете как, просто интересно. Но, говорит, конечно, хотя там и делаются какие-то, как это называется, исследования, несомненно, но все-таки подавляющее большинство всех исследований делается с нашей маленькой планеты Земля. Ну и в частности, он не один раз повторил, я не помню уже по какому поводу, что вот это изучение астрономии и всего Вселенной, и Вселенных, и галактик, который раз, то есть, вернее, помогло ему понять, что, как он сказал, что you are insignificant. Ну, не мне, а вообще там всем. Он понял, насколько человек – это мелкая букашка по сравнению с тем, что вообще происходит вокруг. Вот. Я не знаю, может, он кому-то достоинство занизил или самоуверенность, хотя не думаю. Потом там был, после конференции первого дня было виски, а виски поднимает самооценку очень даже легко, невзирая на то, что вам скажут ученые из Америки, из далекой Америки. Эти видео, я думаю, к концу года они будут выложены на YouTube. Если вы поищете конференцию DevOx Ukraine, то DevOx, две буквы X в конце, то вы найдете эти видео, посмотрите на доктора Крауса, ну и на Будама, конечно, не без этого. Там две презентации я сделал там, а потом я еще одну сделал презентацию, там у них был на третий день, это уже там на местный доклад, как типа user group, но как-то по-другому называлось, и они уже это выложили. Там я сделал доклад по языку TypeScript. Кстати, уже выложили первые 175 страниц нашей новой книжки, которую мы с Антоном пишем, которая о языке TypeScript, на издательстве Manning, вы уже можете ее найти. А чтобы закончить с конференцией, я все никак не могу закончить с этими конференциями. Ну ладно, давайте все-таки еще чуть-чуть, извините. Это было на второй конференции уже не в Киеве, это было в Тампе. Вот, это была конференция поменьше. И я туда полетел и взял с собой пару книжек своих на китайском языке. Чтобы, если точнее, он называется Simplified Chinese, упрощенный китайский. Я не понимаю, в чем такая простота. Мне он как был, китайские иероглифы так и остались. Но наша книжка была переведена на разные языки, в частности, на китайский. Вот. И издатель мне прислал три копии. Ну, одну копию я оставил себе. Не то, что я собираюсь изучать китайский, ну, типа как, может, по пьянке там где-нибудь перед кем-нибудь похвастаюсь за ужином, если кто придет. Вот. А две решила дать. Думаю, зачем они мне нужны, эти две книжки на китайском языке. Думаю, там у меня будет много презентаций, я там выступлю, скажу, ребята, кто из вас читает на Simplified Chinese? Кто-нибудь скажет, я? Я тут разом говорю, а вот у меня и книжка для вас. И вот я приезжаю туда. На моем воркшопе нет ни одного человека азиатской вот такой национальности с раскосыми глазами. Думаю, блин. Ни одного китайца. Куда китайцы делись? Потом дальше одна презентация, вторая нету. Ну, некому дать бесплатно, даром книжку на китайском языке. Мы там сидели тоже за столом, обедали с другими ребятами-докладчиками. Я им это рассказываю. Говорю, что, ребята, у меня есть тут книжонка, хочу кому отдать. Нет никаких китайцев. Они это запомнили. И тут я как-то прохожу за ужином. И мне один из докладчиков говорит, тебе еще надо китайца? Я говорю, конечно, надо. Он говорит, ну вот, сидит. А он какой-то был такой, ну, неявно выраженный китаец. Я говорю, ты, говорю, читать умеешь на Simplified Chinese? Он говорит, да, умею. Ну вот, говорит, вот тебе книжка моя. О, это ты написал книжку, там, автограф, там, сфотографироваться, хорошо, отдал. Но у меня же еще одна книжка есть. А уже последний день конференции. Думаю, блин, ну не повезу же я с собой эту книжку опять. Я уже теперь решил сам в наглую ходить и смотреть, искать китайцев. ну, или, по крайней мере, людей, которые выглядят как китайцы. Были какие-то, которые выглядят как филиппинцы, но это не китайцы. Потом была одна женщина, смотрю, вроде как китайка, а потом думаю, нет, это японка. Похоже, что японка. Ну, а тут пошел за пирожными в ланч, там же, на конференции. Смотрю, женщина какая-то тоже там что-то берет пирожное и, похоже, китайка. Я ей говорю, извините, говорю, вы умеете читать на Simplified Chinese? Она говорит, да, умею, конечно, умею. Я говорю, ну тогда вот вам подарок, моя книжка на китайском языке. Она, о, конечно, очень была рада. Тут же посмотрела на обложки издателя, она говорит, о, это очень известный университет в Китае, который эту книжку издал. Говорит, вы, наверное, там известный человек. Ну, я не знаю, может, и известный, а может быть и нет. Но тоже я ей подписал ее, конечно. Так что, фух, избавился я от этих книжек на китайском языке. То есть не было китайцев. Ну, раз уж я заговорил о китайцах, которых нет, теперь скажу вам о китайцах, которых много. Где китайцев много? И эта тема связана с тем, что наш мэр города Нью-Йорка по фамилии Ди Блазио решил изменить ситуацию с элитными школами. С элитными школами. А на самом деле вот эти публичные школы, в которых учатся дети, конечно, неравномерны, неоднозначны, не одинаковы по качеству и уровню образования. И в городе есть какое-то количество небольших школ, которые супер-дупер-дупер школы, в которых есть тяжелые тесты, чтобы поступить. Обычно-то люди не поступают, скажем, в high-school классы, там, начиная с, там, какой у нас, 9, 10, 11, 12. Они просто, они жили в этом районе, и они автоматом попадают в 9 класс. Это high-school. А вот в эти, в элитные школы, только по способностям, как говорится, там конкурсы, там, 10, 20, 30, 40 человек на место, в зависимости от школы, и суровейшие конкурсы. В каком-то из подкастов пару лет назад, ну не пару, а лет пять, наверное, назад, я, может быть, упоминал одну из таких школ, называется Stuyvesant. Stuyvesant, она находится в Манхэттене, я тогда жил, ну, буквально рядышком, рядышком с этой школой. Это район называется Battery Park City, ну, в даунтауне. И когда я там жил, я, естественно, видел очень часто детей, школьников, которые либо идут в школу, либо идут из школы. И когда дети шли из школы, ну, это, скажем так, в 2-3 часа дня, ну, толпа идет из школы детей. И, ну, вот иногда, естественно, я шел навстречу этой толпе. Вот, ну, например, с собачкой гуляючи. И, ну, просто бросается в глаза, что если там взять в жменю любых 10 человек из этой толпы, то большинство будет китайцев. Ну, наверное, может быть, они не все китайцы, может быть, китайцы и корейцы, но вот такого вида люди. Я думаю, что человек 7, наверное, из этих 10 были бы китайцы. Скажем, 8 был бы, скажем, человек типа индус, может быть, был бы один белый, ну, или, может быть, два, ну, вы поняли, что я вам хочу сказать. Вот там китайцев тонна. Китайцы очень стабильно, хорошо занимаются, очень уважают родителей и знают, что им надо грызть землю. И, как правило, в любых школах, в любых классах китайцы одни из лучших учеников. И, соответственно, когда надо написать тест и участвовать в конкурсе в эти супершколы, они, естественно, побеждают. То есть, ну, просто машины, просто машины. Вот, и наш мэр, который социалист, к сожалению, мэр города Нью-Йорка. Вот. И он новую мульку заявил, что, мол, типа неравенство происходит и не братство. Как это так? Азиаты давят в этих элитных школах, а черные и испанцы, ну, латиносы, скажем так, не испанцы, которые из Испании, а латиносы из Латинской Америки, из-за этого недопредставлены в элитных школах. Надо заметить, что у него сама жена черная. Вот, я не знаю, может быть, поэтому, может, она ему ночью что-то нашептала. Что-то типа наших притесняют, блин. И он хочет, выступил с предложением внести поправку, чтобы изменить ситуацию, как дети попадают в эти школы. И чтобы не по конкурсу, суровейшему конкурсу. Кстати, из этих школ нью-йоркских элитных произошло, ну или, скажем, их закончило 14 человек, в частности, в разные годы, которые получили Нобелевскую премию. Ну, вот он хочет, чтобы не по конкурсу туда брали людей, а просто, чтобы взять 7% со всех публичных школ и просто, чтобы 7% лучших, вернее, и чтобы туда их, значит, затолкать. Но это же булшит, как вы понимаете. Если 7% в какой-то паршивой школе на задворках историй, где неблагополучный район и неблагополучные дети, эти 7% лучших, наверное, будут как 7% худших в совсем другой школе. Короче, народ возмутился, родители, и сейчас идет, то есть было какое-то собрание, где они типа встали на дыбы, родители. Чем это закончится, я не знаю, потому что тема довольно свежая, но чем-то наверняка закончится. Ну, конечно, я категорически против этого козла мэра Ди Блазио. Считаю, что элитные школы должны быть строго по конкурсу. Не можешь? Ну, значит, не можешь. Значит, учись в обычной школе, учись в обычных университетах. Не обязательно все должны идти в Гарвард, в MIT или в Принстон. Более того, некоторые стали родители говорить, что то, что он предлагает, будет приводить к возрастанию расизма. Потому что, скажем, если бы действительно взяли вот 7% испанцев или там черных в эти школы, они бы явно не дотягивали, они бы явно были самыми слабыми классами в этой школе, и над ними остальные смеялись бы и издевались. Поэтому считаю, что это неправильно даже и с этой точки зрения. Вот. Ну, а раз уж мы говорим о Нью-Йорке, то плавно перейдем к другой нью-йоркской новости. К нам едет Amazon. Вам известна компания Amazon, которая одна из, наверное, самых дорогих компаний. По-моему, они уже перевалили за триллион их стоимость. Триллион долларов, да. И вот эта компания Amazon под руководством их несменного, или как это сказать, неизменного лидера Безоса, Джо Безоса, или как его зовут, Джо или не Джо, наверное, Джо, сказала, хотим, говорит, ну, она сказала это еще год назад, наверное, а может и меньше, хотим, говорит, мы открыть новый кампус, новое рабочее место, такой городочек, поселочек, где хотим сделать 50 тысяч рабочих мест для работников Amazon, для новых 50 тысяч рабочих мест. Но они не просто это сказали, они объявили конкурс среди городов. Они сказали, ну, города, говорят, вы, конечно, хотите, чтобы Amazon у вас был. Вот. И а ну-ка напишите нам, что-то мы должны быть в вашем городе. Что-то вы нам такое предложите, чтобы мы у вас построили новый такой городище, городочек, поселочек, зоночку. И 240 городишек американских и городищ написали свои заявочки, что, мол, типа, возьми меня, приходи ко мне. В результате какого-то отбора вместо одного города выиграло два. Один из них, это место называется Лонг-Айленд-Сити, но это в Нью-Йорке, прямо у нас тут, прямо в центре. Вот если вы представите себе Манхэттен как остров, да, слева он огибается Hudson River, а справа East River. Так вот в центре Манхэттена, в районе Мидтауна, если вы станете в Мидтауне и будете смотреть через речку, то вот примерно там находится район, который называется вообще, большой этот район Нью-Йорка называется Queens, но в частности его маленькая область недалеко от реки называется Long Island City. И вот именно там половина на 25 тысяч человек там будет построена рабочих мест. А второй городишко, который выиграл, недалеко от Вашингтона, от столицы. Нет, не в штате Вашингтона, а с этой стороны, с нашей, на East Coast. По-моему, Вирджиния где-то городишко, но рядом там с Вашингтоном. Тоже на 25 тысяч. И народ некоторый стал возмущаться, конечно. А да, они, кстати, сказали, что эти 25 тысяч работников, средняя зарплата у этих работников будет 150 тысяч долларов в год. Соответственно, типа они будут платить налоги, и городу это хорошо. Но при этом некоторые возмутились, потому что жители города. Во-первых, эта сделка была сделана как-то втихаря между тем же мэром Де Блазио и губернатором штата Нью-Йорк. Ну, типа, недостаточно было огласки, недостаточно голосовали. Но самое плохое – это то, что, в частности, как лакомую косточку, почему, может быть, единственное, может быть, и не единственное, конечно, Нью-Йорк – это круто, для Амазона тоже, но они дали, как это сказать, субсидии налоговые из налогов городских вот этому Амазону в районе 3 миллиарда долларов. Ну, типа, послабления какие-то в налогах. Вот. И из-за этого народ возмущается. Мол, типа, эти гады такие богатые и так, а мы им еще должны со своих налогов давать деньги. На самом деле, как они посчитали, стоимость создания одного рабочего места вот там для Амазона будет, по-моему, 48 тысяч долларов. Это не то, что я должен заплатить со своих налогов 48, но одного рабочего места стоимость 48 тысяч долларов. Вот. И... Ну, конечно, понятно, что с годами все равно это выгода для города, и уплаченные налоги перекроют все вот эти потери. Вот. Но пока типа вступили неоднозначно, хотя я считаю, что это очень даже хорошо. Это хорошо, потому что приедет, чем больше людей, которые финансово независимые, тем лучше город, тем лучше, тем выше стоимость недвижимости, да? Вот. А я, конечно же, я хочу, чтобы стоимость недвижимости росла в городе Нью-Йорке, чтобы город процветал, чтобы там было побольше людей с достойными зарплатами. Вот поэтому я лично это приветствую. А уж остальные как, не знаю. Извините. Ну и последняя темка маленькая, чтобы закончить этот подкаст. Сейчас в данный момент я нахожусь в Майами, во Флориде. И вот вчера, в частности, я ходил на супер-дупер классное арт-шоу, такую выставку, как это по-русски называется, выставка искусств, наверное, арт-шоу, не знаю, как правильно сказать. Вот, Art Miami, на самом деле это идет, то есть такой бренд-шоу, который называется Art Basel. Basel – это как Базель, швейцарский город, много лет назад, там они сделали такое арт-шоу, много разных галерей со всего мира приезжали и выставляли свои интересные какие-то работы. Вот. А потом, несколько лет назад, ну, я не знаю сколько, 5, 7, 8, может быть, стали делать ежегодное такое шоу в Майами. По-моему, еще в Гонконге они есть тоже. Тоже делают шоу. Ну, в Майами в начале декабря. Обычно первая неделя декабря, где-то примерно в это время. И у нас есть приятели, у которых так, тут есть магазинчик. Он такой оправ в Design District в Майами. И они мне дали бесплатных 2 билета. Я с сыном ходил. Вот. Ну, конечно, можно было и купить. Там по 50 долларов в день на человека билет стоил. Хочешь, покупай. Но мне достались бесплатно. И за это им большое спасибо. Вот вчера я там, в частности, был с сыном. Ну, шикарно, ребята. Ну, просто шикарно. Огромные павильоны сделали. И ты так ходишь, а тут разные галереи выставляют свои товары. Я какие-то сфотографировал, поставил у себя в Инстаграме. Можете посмотреть у меня на сайте america.us, есть ссылка на мой Инстаграм. И там вы можете какие-то работы посмотреть, но это, конечно, жалкое подобие того, что ты видишь там, когда ты там ходишь. И, ну, насколько талантливые люди есть. Со всего мира тоже приехали, там везде было написано, где какая галерея. А вот тебе Япония, а вот тебе Корея, а вот тебе штат Техас и так далее. Ну, супер-дупер-дупер. Если кто из вас окажется в Майами в этом году или в следующих, в первую неделю декабря, настоятельно рекомендую вам посетите Art Miami, он же Art Basel, получите огромное супер-дупер удовольствие. За сим я с вами прощаюсь. Я надеюсь, что все-таки я запишу еще один подкастик перед Новым годом, в 2018 уходящем. Ну, год был, в общем, неплохой. Вот, надеюсь, что следующий будет еще лучше. Ну, уж, по крайней мере, я этого вам желаю 100%, да и себе, и своей семье в первую очередь. Будьте здоровы, с вами был Гудам.